солому развеяли по ветру, а кафтан, голову, башмаки и шляпу свернули в комок и зашвырнули на верхушку высокой горы. Лев вертелся на месте и от страха так грозно ревел, что обезьяны не решались к нему подступить. Но они изловчились, накинули на льва веревки, повалили на землю, опутали лапы, заткнули пасть, подняли на воздух и с торжеством отнесли во дворец Бастинды. Там его посадили за железную решетку, и лев в ярости катался по полу, стараясь перегрызть путы. Перепуганная Элли ждала жестокой расправы. На нее бросился сам предводитель летучих обезьян и уже протянул к горлу девочки длинные лапы с острыми когтями, но тут он увидел на ногах Элли серебряные башмачки. Лицо его перекосилось от страха. Уорра отпрянул назад и, загораживая Элли от подчиненных, закричал:
«Девочку нельзя трогать! Это фея!»
Обезьяны приблизились, любезно и даже почтительно, бережно подхватили Элли вместе с Татошкой и помчались в фиолетовый дворец Бастинды. Опустившись перед дворцом, предводитель летучих обезьян поставил Элли на землю. Взбешенная волшебница набросилась на него с бранью. Уорра сказал:
«Твой приказ исполнен. Мы разбили железного человека и распотрошили чучело, поймали льва и посадили за решетку. Но мы и пальцем не могли тронуть девочку. Ты сама знаешь, какие несчастья грозят тому, кто обидит обладателя серебряных башмачков. Мы принесли ее к тебе. Делай с ней что хочешь. Прощай навсегда».
Обезьяны с криком поднялись в воздух и улетели. Бастинда взглянула на ноги Элли и задрожала от страха. Она узнала серебряные башмачки Гингемы.
«Как они к ней попали?» — растерянно думала Бастинда. «Неужели хилая девчонка осилила могущественную Гингему, повелительницу живунов? И все же на ней башмачки. Плохо мое дело, ведь я пальцем не могу тронуть маленькую нахалку, пока на ней волшебные башмачки».
Она крикнула:
«Эй, ты! Иди сюда! Как тебя зовут?»
Девочка подняла на злую волшебницу глаза, полные слез.
«Элли, сударыня».
«А расскажи, как ты завладела башмачками моей сестры Гингемы?» —
сурово крикнула Бастинда. Элли густо покраснела.
«Право, сударыня, я не виновата. Мой домик упал на госпожу Гингему и раздавил ее».
«Гингема погибла», — прошептала злая волшебница.
Бастинда не любила сестру и не видела ее много лет. Она испугалась, что девочка в серебряных башмачках принесет гибель и ей. Но, поглядев на доброе лицо Элли, Бастинда успокоилась.
«Она ничего не знает о таинственной силе башмачков», — решила волшебница. «Если мне удастся завладеть ими, я стану могущественнее, чем прежде, когда у меня были волки, вороны, черные пчелы и золотая шапка».
Глаза старухи заблестели от жадности, и пальцы скрючились, как будто уже стаскивали с Элли башмаки.
«Слушай меня, девочка Элли!»
— хрипло прокаркала она.
«Я буду держать тебя в рабстве, и если будешь плохо работать, побью тебя большой палкой и посажу в темный подвал, где крысы, огромные жадные крысы, съедят тебя и обглошут твои нежные косточки. Понимаешь ты меня?»
«О, сударыня, не отдавайте меня крысам, я буду слушаться!»
Элли не помнила себя от страха. В это время Бастинда заметила Татушку, который робко жался к ногам Элли.
«Это еще что за зверь?»
— сердито спросила злая волшебница.
«Это моя собачка, Татушка!»
— боязливо ответила Элли.
Она хорошая и очень любит меня.
Проворчала волшебница.
Никогда не видела таких зверей. И вот мой приказ. Пусть эта собачка, как ты ее называешь, держится от меня подальше, а не то она первая попадет в подвал к крысам. А сейчас идите за мной.
Бастинда повела пленников через прекрасные комнаты дворца, где было все фиолетовое, и стены, и ковры, и мебель, и где у дверей в лиловых кафтанах стояли мигуны, кланяясь до полу при появлении волшебницы и жалостно мигая ей вслед. Наконец Бастинда привела Элли в темную грязную кухню.
«Ты будешь чистить горшки, сковородки и кастрюли, мыть пол и топить печку. Моей кухарке уже давно нужна помощница».
И, оставив девочку, полуживую от испуга, Бастинда отправилась на задний двор, потирая руки.
«Я хорошо напугал девчонку. Теперь усмирю льва, и оба будут у меня в руках».
Трусливый лев уже успел перегрызть веревки и лежал в дальнем углу клетки. Когда он увидел Бастинду, его желтые глаза загорелись злобным огнем.
«Ах, как жаль, что у меня еще нет смелости!» — подумал он. «Уж отплатил бы я старой ведьме за гибель страшилы и железного дровосека!»
И он сжался в комок, готовясь к прыжку. Старуха вошла через маленькую дверь.
«Эй, ты, лев, слушай!»
— прошамкала она.
«Ты мой пленник! Я буду запрягать тебя в коляску и кататься по праздникам, чтобы мигуны говорили. Смотрите, какая могущественная наша повелительница Бастинда! Она сумела запрячь даже льва!»
Пока Бастинда болтала, лев разинул пасть, ощетинил гриву и, прыгнув на волшебницу, проревел.
«Я тебя съем!»
Он на волосок не достал до Бастинды. Перепуганная старуха пулей вылетела из клетки и проворно захлопнула дверцу. Тяжело дыша с перепугу, она крикнула через прутья решетки.
«Ах ты проклятый! Ты еще меня не знаешь! Я заморю тебя голодом, если не согласишься ходить в упряжке!»
«Я тебя съем!» —
повторил лев и яростно бросился к решетке. Старуха затрусила во дворец, ворча и ругаясь. Потянулись скучные тяжелые дни рабства. Элли с утра и до вечера работала на кухне, помогая кухарке Фригозе. Добрая мигунья старалась помочь девочке и при удобном случае с радостью выполняла за нее самую трудную работу. Но Бастинда зорко следила за тем, что делается на кухне. И Фригозе то и дело попадала за ее доброту. Бастинда жестоко придиралась к Элли и часто замахивалась на девочку грязным лиловым зонтиком, который всегда таскала с собой. Элли не знала, что волшебница не может ударить ее, и сердце девочки сжималось, когда зонтик поднимался над ее головкой. Каждый день старуха подходила к решетке и визгливо спрашивала льва.
«Пойдешь в упряжке?»
«Я тебя съем!»
Был постоянный ответ, и лев грозно бросался на прутья решетки. Бастинда с первого дня плена не давала льву есть, но он не умирал с голоду и был силен и крепок, как всегда. Дело в том, что старая Бастинда больше всего на свете боялась темноты и воды. Как только ночная темнота окутывала дворец, Бастинда пряталась в самой дальней комнате, запирала двери прочными железными засовами и не выходила до позднего утра. А Элли совсем не боялась темноты. Она вытаскивала из кухонного шкафа все съестное, что там оставалось. А о том, чтобы там побольше оставалось еды, заботилась Фригоза. Держа в одной руке корзинку с провизией, А в другой большую бутыль с водой Элли отправлялась на задний двор. Там ее с восторгом встречали Лев и Татошка.
Элли и Татошка очень испугались угрозы Бастинды отдать песика на съедение крысам. И Татошка с первого дня плена переселился за решетку под защиту льва.
Он знал, что оттуда Бастинда его не достанет. И безнаказанно лаял на злобную волшебницу, когда она появлялась на дворе. Элли пролезала в клетку между двумя прутьями. Лев и Татошка набрасывались на принесенные еду и питье. Потом лев укладывался поудобнее. Девочка гладила его густую, мягкую шерсть и играла кисточкой его хвоста. Элли, Лев и Татошка долго разговаривали. С грустью вспоминали про гибель верных друзей, страшилы и железного дровосека. Строили планы побега. Но убежать из фиолетового дворца было невозможно. Его окружала высокая стена с острыми гвоздями наверху. Ворота Бастинда запирала, а ключи уносила с собой. Поговорив и поплакав, Элли крепко засыпала на соломенной подстилке под надежной охраной льва. Так шли тоскливые дни плена. Бастинда с жадностью смотрела на серебряные башмачки Элли, которые девочка снимала только ночью, в клетке льва, или когда купалась. Но Бастинда боялась воды и никогда не подходила в это время к Элли. Девочка с первых же дней заметила эту странную водобоязнь волшебницы и пользовалась ею. Для Элли были праздниками те дни, когда Бастинда заставляла ее мыть кухню. Разлив на полу несколько ведер воды, девочка уходила в клетку ко льву и там 3-4 часа отдыхала от тяжелой работы. Бастинда визгливо кричала и ругалась за дверью, но стоило ей заглянуть в кухню и увидеть на полу лужи, она в ужасе убегала к себе в спальню, провожаемая насмешливыми улыбками Фригозы. Элли часто беседовала с доброй кухаркой.
«Почему вы, мигуны, не восстанете против Бастинды?»
— спрашивала девочка.
«Вас так много, целые тысячи, а вы боитесь одной злой старухи. Накинулись бы на нее целой кучей, связали и посадили бы в железную клетку, туда, где сейчас лев». «Что ты, что ты?» —
с ужасом отмахивалась Фригоза.
«Ты не знаешь могущества Бастинды. Ей достаточно будет сказать одно слово, и все мигуны повалятся мертвыми. Откуда вы это знаете?» «Да нам сама Бастинда столько раз об этом говорила. Почему же она не сказала такого слова, когда мы шли к ее дворцу? Почему она посылала на нас волков, ворон, черных пчел? А когда мои храбрые друзья уничтожили все ее воинство, Бастинде пришлось обратиться за помощью к летучим обезьянам».
«Почему, почему?» — сердилась Фригоза.
«Вот за такие речи Бастинд нас испепелит».
«А как она узнает?»
«Да уж так! От нее ничего не скроется».
Но беседы повторялись не раз. Бастинда о них не знала, и Фригоза становилась смелее. Она уже охотно соглашалась с Элли, что мигуны должны освободиться от владычества злой волшебницы. Но прежде чем решиться на что-нибудь, кухарка хотела поточнее узнать, какое волшебство еще осталось у Бастинды. По вечерам она подкрадывалась к дверям ее спальни и подслушивала ворчание старухи, которая в последнее время стала часто разговаривать сама с собой. Однажды Фригоза прибежала от двери Бастинды крайне взволнованная и, не найдя Элли в кухне, устремилась на задний двор. Вся компания уже спала, но кухарка разбудила друзей.
«Элли, ты была права!»
— кричала Фригоза, размахивая руками.
«Оказывается, Бастинда исчерпала все свои волшебства, и у нее ничего не осталось в запасе. Я слышала, как она причитала и проклинала твоих друзей за то, что они лишили ее волшебной силы».
Девочка и ее друзья необычайно обрадовались и начали расспрашивать Фригозу о подробностях.
Но кухарка мало что могла добавить. Она только еще рассказала, что Бастинда что-то толковала о серебряных башмачках, но что именно, этого Мигунья не дослушала, так как от волнения стукнулась лбом о дверь и убежала, боясь, что волшебница захватит ее на месте преступления. Важная новость, принесенная Фригозой, ободрила пленников. Теперь у них появилась возможность выполнить приказ Гудвина и освободить мигунов.
«Откройте только мне клетку!» — зарычал лев. «И увидите, как я расправлюсь с Бастиндой!»
Но клетка была закрыта на огромный замок, а ключ от него хранился у Бастинды в тайнике. Посоветовавшись, друзья решили, что Фригоза должна подготовить к восстанию слуг. Они захватят волшебницу врасплох и лишат ее свободы и власти. Фригоза ушла, а Элли и ее друзья не спали почти всю ночь, разговаривая о предстоящей борьбе с Бастиндой. На следующий день кухарка принялась за дело. Слуги были очень запуганы Бастиндой, и нелегко было уговорить их выступить против волшебницы. Однако Фригоза сумела убедить кое-кого из дворцовой охраны, и, посвященные в заговор, мигуны стали готовиться. Прошло несколько дней. Видя, что охранники осмелели и всерьез собираются свести счеты со злой волшебницей, к ним решили присоединиться и остальные слуги. Восстание назревало. Но тут непредвиденный случай привел к быстрой и неожиданной развязке. Бастинда не оставляла мысли о том, что ей необходимо завладеть серебряными башмачками Элли. Для волшебницы это была единственная возможность сохранить свою власть над фиолетовой страной. И, наконец, Бастинда придумала. Однажды, когда ни Фригозы, ни Элли не было на кухне, волшебница туго натянула над полом тонкую веревочку и спряталась за печью. Девочка вошла, споткнулась о веревочку и упала. Башмачок с правой ноги слетел и откатился в сторону. Хитрая Бастинда выскочила из-за печки, мигом схватила башмачок и надела на свою старую высохшую ногу.
«Хе-хе-хе, а башмачок-то на мне!»
дразнила Бастинда девочку, онемевшую от неожиданности.
«Отдайте башмачок!» — закричала Элли, придя в себя. «Ах вы, воровка! Как вам не стыдно?»
«Попробуй отбери!» — кривляясь, отвечала старуха. «Я и второй с тебя тоже сниму. А уж потом будь спокойна, отомщу тебе за Гингему. Тебя съедят крысы, хе-хе, огромные жадные крысы, сглажат твои нежные косточки!»
Элли была вне себя от горя и гнева. Она так любила серебряные башмачки. Чтобы хоть как-нибудь отплатить Бастинде, Элли схватила ведро воды, подбежала к старухе и окатила ее водой с головы до ног. Волшебница испуганно вскрикнула и пыталась отряхнуться. Напрасно! Лицо ее стало ноздреватым, как тающий снег. От нее повалил пар, фигура начала оседать и испаряться.
«Что ты наделала?»
— завизжала волшебница.
«Ведь я сейчас растаю!»
«Мне очень жаль, сударыня!» — ответила Элли. — Я, право, не знала. Но зачем вы украли башмачок?
— 500 лет я не умывалась, не чистила зубов, пальцем не прикасалась к воде, потому что мне была предсказана смерть от воды. И вот пришел мой конец!
— завыла старуха. Голос волшебницы становился тише и тише. Она таяла, как кусок сахара в стакане чая. Элли с ужасом глядела на гибель Бастинды.
«Вы сами виноваты!» — начала она.
нет, кто тебя надоел?
Голос волшебницы прервался, она с шипением осела на пол, и через минуту от нее осталась только грязноватая лужица, в которой лежали платье волшебницы, зонтик, пряди седых волос и серебряный башмачок. В этот момент в кухню вернулась Фригоза. Кухарку очень обрадовала гибель ее жестокой госпожи. Зонтик, платье и волосы она подобрала и бросила в угол, чтобы потом сжечь их. Вытерев грязную лужу на полу, Фригоза побежала по двору рассказать всем радостную весть. А Элли вычистила и надела башмачок, нашла ключ от клетки льва в спальне Бастинды и поспешила на задний двор рассказать своим друзьям об удивительном конце злой волшебницы Бастинды. Как вернулись к жизни Страшила и Железный Дровосек. Трусливый лев страшно обрадовался, услышав о неожиданной гибели Бастинды. Элли открыла клетку, и он с наслаждением пробежался по двору, разминая лапы. Татошка явился на кухне, чтобы своими глазами посмотреть на останки страшной Бастинды.
«Ха-ха-ха!» —
восхитился Татошка, увидев в углу сверток грязного белья.
«Оказывается, Бастинда была не крепче тех снежных баб, каких у нас мальчишки лепят зимой в Канзасе! И жаль, что ты, Элли, не догадалась об этом раньше!»
«И хорошо, что я не догадалась», — возразила Элли. «А то вряд ли у меня хватило бы духу оплить волшебницу, если бы я знала, что от этого она умрет».
«Ну, все хорошо, что хорошо кончается», —
весело согласился Татошка.
«Важно то, что мы вернемся в изумрудный город с победой!»
Возле фиолетового дворца собралось множество мигунов из окрестностей, и Элли объявила им, что отныне они свободны. Радость народа была неописуема. Мигуны приплясывали, щелкали пальцами и так усердно подмигивали друг другу, что к вечеру у них заслезились глаза, и они уже ничего не видели вокруг себя. Освободившись от рабства, Элли и Лев прежде всего подумали о Страшиле и Железном Дровосеке. Надо было позаботиться о спасении верных друзей. Несколько десятков расторопных мигунов немедленно отправились на розыски под предводительством Элли и Льва. Татошка не остался во дворце. Он важно восседал на спине своего большого четвероногого друга. Они шли, пока не добрались до места битвы с летучими обезьянами. И там начали поиски. Железного дровосека вытащили из ущелья вместе с его топором. Узелок с платьем и голову Страшилы, полинявшую и занесенную пылью, нашли на верхушке горы. Элли не могла удержаться от слез при виде жалких останков своих верных друзей. Экспедиция вернулась во дворец, и мигуны принялись за дело. Костюм Страшилы был вымыт, зашит, почищен, набит свежей соломой и... «Вот, пожалуйста!» Перед Элли стоял ее милый Страшила. Но он не мог ни говорить, ни смотреть, потому что краска на его лице выгорела от солнца, и у него не было ни рта, ни глаз. Мигуны принесли кисточку и краски, и Элли начала подрисовывать Страшиле глаза и рот. Как только начал появляться первый глаз, он тотчас весело подмигнул девочке.
«Потерпи, дружок», — ласково сказала Элли, — «а то останешься с косыми глазами».
Но Страшила просто не в силах был терпеть.
Еще рот его был не окончен, а он уже заболтал.
«Прышт, фрышт, стршт, прыбр, хрыбр. Я Страшила храбрый, ловкий. Ах, какая радость! Я снова с Элли!»
Веселый Страшила обнимал своими мягкими руками Элли, Льва и Татошку. Элли спросила мигунов, нет ли среди них искусных кузнецов. Оказалось, что страна истори славилась замечательными часовыми мастерами, ювелирами, механиками. Узнав, что дело идет о восстановлении железного человека, товарища Элли, мигуны уверили ее, что каждый из них готов сделать все для феи спасительной воды. Так они прозвали девочку. Восстановить дровосека оказалось далеко не так просто, как страшилу. Искуснейший мастер страны Листар 3 дня и 4 ночи работал над его исковерканным сложным механизмом. Он и его помощники стучали молотками, пилили напильниками, склепывали, паяли, полировали. И вот настал счастливый момент, когда железный дровосек стоял перед Элли. Он был совсем как новенький, если не считать нескольких заплаток, наложенных там, где железо насквозь пробилось о скалы. Но дровосек не обращал внимания на заплатки. После починки он стал еще красивее. Мигуны отшлифовали его, и он так блестел, что на него больно было глядеть. Они починили и его топор, и вместо поломанного деревянного топорища делали золотое. Мигуны вообще любили все блестящее. Потом за железным дровосеком ходили толпы ребятишек и взрослых и, мигая, таращили на него глаза. Слезы радости полились из глаз железного дровосека, когда он вновь увидел друзей. Страшила и Элли вытирали ему слезы лиловым полотенцем, боясь, как бы не заржавели его челюсти. Элли плакала от радости, и даже трусливый лев прослезился. Он так часто вытирал глаза хвостом, что кисточка на конце его промокла. А льву пришлось бежать на задний двор и сушить хвост на солнышке. По случаю всех этих радостных событий во дворце был устроен веселый пир. Элли и ее друзья сидели на почетных местах, и за их здоровье было выпито множество бокалов лимонада и фруктового кваса. Один из пирующих предложил, чтобы отныне, в честь феи спасительной воды, каждый мигун умывался 5 раз в день. После долгих споров согласились, что 3 раз будет достаточно. Друзья провели еще несколько веселых дней в фиолетовом дворце среди мигунов и начали собираться в обратный путь.
«Надо идти к Кудвину, он должен исполнить свои обещания».
«О, наконец-то я получу мои мозги!» — крикнул Страшила.
«А я сердце!»
— молвил железный дровосек.
«А я смелость!»
— рявкнул трусливый лев.
«А я вернусь к папе с мамой в Канзас!» —
сказала Элли и захлопала в ладоши.
«И там я проучу этого хвостанишку Гектора!»
— добавил Татошка. Утром они собрали мигунов и сердечно распрощались с ними. Из толпы вышли 3 седобородых старика, обратились к железному дровосеку и почтительно просили его стать правителем их страны. Мигунам ужасно нравился ослепительно блестевший железный дровосек, его стройная осанка, когда он величественно шел с золотым топором на плече.
«Оставайтесь с нами!»
— просили его мигуны.
«Мы так беспомощны и робки! Нам нужен государь, который мог бы защитить нас от врагов! Вдруг на нас нападет какая-нибудь злая волшебница и снова поработит нас! Мы очень просим вас!»
При одной мысли о злой волшебнице мигуны взвыли от ужаса.
«Нет больше злых волшебниц в стране Гудвина!»
— с гордостью возразил Страшила.
«Мы с Элли истребили их всех!»
Мигуны вытерли слезы и продолжали.
«Подумайте о том, как удобен такой правитель. Он не ест, не пьет, значит, не будет обременять нас налогами. И если он пострадает в битве с рогами, мы сможем починить его. У нас уже есть опыт».
Железный дровосек был польщен.
«Сейчас я не могу расстаться с Элли», — сказал он. «И мне нужно получить в изумрудном городе сердце. Но потом я подумаю и, может быть, вернусь к вам».
Мигуны обрадовались и веселыми криками «Ура!» проводили путников. Вся компания получила богатые подарки. Элли поднесли браслет с алмазами, железному дровосеку сделали красивую золотую масленку, отделанную драгоценными камнями. Страшили, зная, что он не тверд на ногах, мигуны подарили великолепную трость с набалдашником из слоновой кости, а к шляпе его подвесили серебряные бубенчики чудесного тона. Страшила чрезвычайно возгордился подарками. При ходьбе он далеко откидывал в сторону руку с тростью и тряс головой, чтобы вдоволь насладиться мелодичным перезвоном бубенчиков. Впрочем, ему это скоро надоело, и он стал вести себя по-прежнему просто. Лев и Татушка получили чудесные золотые ошейники. Льву ошейник сначала не понравился, но мастер Лестар сказал ему, что все цари носят золотые ошейники. И тогда лев примирился с этим неприятным украшением.
«Когда я получу смелость,
— сказал лев,
— я стану царем зверей. Значит, мне надо заранее привыкать к этой противной штуке».
Возвращение в изумрудный город. Фиолетовый город мигунов остался позади. Путники шли на запад. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно надела шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы. Но шапка понравилась девочке, и Элли надела ее. Они шли весело и надеялись в 2-3 дня добраться до изумрудного города. Но в горах, где они сражались с летучими обезьянами, путники заблудились. Сбившись с пути, они пошли в другую сторону. Дни проходили за днями, а башни изумрудного города не показывались на горизонте. Провизия была на исходе, и Элли с беспокойством думала о будущем. Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, подаренном ей королевой-мышью.
«Что, если я свистну?»
Элли трижды дунула в свисток. В траве послышался шорох, и на поляну выбежала королева полевых мышей. «Добро пожаловать!» — радостно крикнули путники, а дровосек ухватил неугомонного Татушку за ошейник.
«Что вам угодно, друзья мои?»
— спросила королева Рамина своим тоненьким голоском.
«Мы возвращаемся в изумрудный город из страны мигунов и заблудились», — сказала Элли. «Помогите нам найти дорогу».
«Вы идете в обратную сторону», —
сказала мышь.
«Скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Гудвина, и оттуда до изумрудного города много-много дней пути».
Элли опечалилась.
«А мы думали, что скоро увидим изумрудный город».
«О чем может печалиться человек, у которого на голове золотая шапка?»
— с удивлением спросила королева-мышь. Она хоть и была мала ростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всяких волшебных вещей.
«Вызовите летучих обезьян, и они перенесут вас куда нужно».
Услышав о летучих обезьянах, железный дровосек затрясся, а страшило съежился от ужаса. Трусливый лев замахал косматой гривой.
«Опять летучие обезьяны! Благодарю покорно! Я с ними достаточно знаком, и по мне эти твари хуже саблезубых тигров!»
Рамина рассмеялась.
«Обезьяны послушно служат владельцу золотой шапки. Посмотрите подкладку, там написано, что нужно делать».
Элли заглянула внутрь.
«Мы спасены, друзья мои!» — весело закричала она.
«Я удаляюсь!»
— с достоинством сказала королева-мышь.
«Наш род давно не в ладу с родом летучих обезьян. До свидания!»
«До свидания! Спасибо!» — прокричали путники, и Рамина исчезла. Элли начала говорить волшебные слова, написанные на подкладке.
Бамбара-чуфара-лорики-йорики.
Бамбара-чуфара?
С удивлением переспросил Страшила.
Ах, пожалуйста, не мешай,
попросила Илли и продолжала.
Пикапу-трикапу-скорики-морики.
Скорики-морики,
прошептал Страшила.
«Кипитесь передо мной, летучие обезьяны!»
— громко закричала Элли, и в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Путники невольно пригнули головы к земле, вспоминая прошлую встречу с обезьянами, но стая тихонько опустилась, и предводитель Оорра почтительно поклонился Элли.
«Что прикажете, владелица?» «Золотой шапке!»
«Отвезите нас в изумрудный город!»
«Будет исполнено!»
Один миг, и путники очутились высоко в воздухе. Предводитель летучих обезьян и его жена несли Элли. Страшила и железный дровосек сидели верхом. Льва подхватили несколько сильных обезьян. Молоденькая обезьянка тащила Татошку, а песик лаял на нее и старался укусить. Сначала путникам было страшно, но вскоре они успокоились, видя, как свободно чувствуют себя обезьяны в воздухе.
«Почему вы повинуетесь владетелю золотой шапки?» — спросила Элли.
Оорра рассказал Элли историю о том, как много веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В наказании фея сделала волшебную шапку. Летучие обезьяны должны выполнить три желания владельца шапки, и после этого он не имеет над ними власти. Но если шапка переходит к другому, этот может снова приказывать обезьяньему племени. Первой владелицей золотой шапки была фея, которая ее сделала. Потом шапка много раз переходила из рук в руки, пока не попала к злой Бастинде, а от нее к Элли. Через час показались башни изумрудного города, и обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Стая взвелась в воздух и шумом скрылась. Элли позвонила. Вышел Фромант и страшно удивился.
«Вы вернулись?»
«Как видите!»
— с достоинством сказал Страшила.
«Но ведь вы отправились к злой волшебнице фиолетовой страны!»
«Мы были у нее!»
— ответил Страшила и важно стукнул тростью по земле.
«Правда, нельзя похвастать, что мы там весело провели время!»
«И вы ушли из фиолетовой страны без разрешения Бастинды?» — допытывался удивленный привратник.
— «А мы не спрашивали у него разрешения», — продолжал Страшила. — «Вы знаете, она ведь растаяла».
— «Как? Растаяла?»
— «Прекрасное, восхитительное известие! Но кто же ее растопил?»
— «Элли, конечно»,
— важно сказал лев.
Страж ворот низко поклонился Элли, повел путников в свою комнату и вновь надел на них уже знакомые им очки. И снова все волшебно преобразилось вокруг. Все засияло мягким зеленым светом.
Разоблачение великого и ужасного. Знакомыми улицами путники направились ко дворцу Гудвина. По дороге Фромант не утерпел и сообщил кое-кому из жителей о гибели страшной Бастинды. Весть быстро распространилась по городу, и скоро за Элли и ее друзьями до самого дворца шла большая толпа почтительных зевак. Зеленобородый солдат был на посту и, как всегда, смотрелся в зеркальце и расчесывал свою великолепную бороду. На этот раз толпа собралась такая большая и кричала так громко, что привлекла внимание солдата не больше, чем через 10 минут.
Дин Геор очень обрадовался возвращению путников из опасного похода и вызвал флиту, и та отвела их в прежние комнаты.
«Пожалуйста, доложите великому Гудвину о нашем возвращении», — сказала Элли солдату. «И передайте, что мы просим нас принять».
Через несколько минут Дин Геор вернулся и сказал: «Я громко изложил вашу просьбу у дверей тронного зала, но не получил от великого Гудвина никакого ответа». Солдат каждый день являлся к дверям тронного зала и докладывал о желании путников видеть Гудвина. И каждый раз ответом была гробовая тишина. Прошла неделя. Ожидание стало невыносимо томительным. Путники рассчитывали встретить во дворце Гудвина горячий прием. Равнодушие волшебника пугало и раздражало их.
«Уж не умер ли он?»
— задумчиво говорила Элли.
«Нет, нет, он просто не хочет выполнять своих обещаний и прячется от нас!»
— возмущался Страшила.
«Конечно, ему жаль мозгов и сердца и смелости, ведь это все ценные вещи. Но не надо было посылать нас к злой волшебнице Бастинде, которую мы так храбро уничтожили!»
Разгневанный Страшила объявил солдату:
«Скажите Гудвину, если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян. Скажите Гудвину, что мы, их хозяева, мы владеем золотой шапкой Пикапу-трикапу. И когда сюда явятся летучие обезьяны, мы с ним поговорим!»
Дин Геор ушел и очень скоро вернулся. «Гудвин ужасный примет вас всех завтра ровно в 10 часов утра в тронном зале. Просьба не опаздывать. И знаете что?» — тихонько прошептал он на ухо Элли.
«Он, кажется, испугался. Ведь он имел дело с летучими обезьянами и знает, что это за звери».
Путешественники провели тревожную ночь и утром в назначенное время собрались перед дверью тронного зала. Дверь открылась, и они вступили в зал. Каждый ожидал встретить Гудвина в том виде, в каком он показывался им в первый раз. Но они удивились, увидев, что в зале не было никого. Там царила торжественная и жуткая тишина, и путников охватил страх. Что готовит им Гудвин? Они вздрогнули, как от внезапного удара грома, когда среди пустой комнаты заговорил голос.
«Я Гудвин, великий и ужасный! Зачем вы беспокоите меня?»
Элли и ее друзья посмотрели вокруг. Никого не было видно.
«Где вы?»
— дрожащим голосом спросила Элли.
«Я везде!»
Торжественно отвечал голос.
«Я могу принимать любой образ и становлюсь невидимым, когда захочу. Подойдите к трону, я буду говорить с вами».
Путники сделали несколько шагов вперед. Все ужасно боялись, кроме железного дровосека и Татушки. Железный дровосек не имел сердца, а Татушка не понимал, как можно бояться голосов.
«Говорите!»
— послышался голос.
«Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваши обещания».
«Какие обещания?»
— спросил голос.
«Вы обещали отправить меня в Канзас к папе и маме, когда мигуны будут освобождены от власти Бастинды».
«А мне вы обещали дать мозги».
«А мне сердце!
А мне смелость!»
«Но разве мигуны действительно стали свободными?»
— спросил голос, и Элли показалось, что он задрожал.
«Да!»
— ответила девочка.
«Я облила злую Бастинду водой, и она растаяла!»
«Доказательства! Доказательства!»
— настойчиво сказал голос.
«Пикапу-трикапу!»
— воскликнул Страшила.
«Разве вы, которые везде, не видите на голове у Элли золотую шапку? Или вы хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян, Бамбара Чуфара?
О, нет-нет, я вам верю,
— поспешно перебил голос.
Но как это неожиданно! Хорошо, приходите послезавтра, я подумаю о ваших просьбах.
«Было время думать, скорики-морики!»
— заорал разъяренный Страшила.
«Мы ждали приема целую неделю!»
«Не хотим больше ждать ни одного дня!»
— энергично поддержал товарища железный дровосек, а лев так ревкнул, что огромный зал наполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас. Когда смолкли отзвуки львиного рева, наступило молчание. Элли и ее товарищи ждали, как ответит Гудвин на их смелый вызов. В это время Татушка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение, и он скрылся из глаз. Удивленной Элли показалось, что песик проскочил сквозь стену. Но тотчас же из стены, нет-нет, из-за зеленой ширмочки, сливавшейся со стеной, с криком выскочил маленький человечек. «Уберите собаку! Она укусит меня! Кто разрешил приводить в мой дворец собак?» Путешественники с недоумением смотрели на человечка. Ростом он был не выше Элли, но уже старый, с большой головой и морщинистым лицом. На нем был пестрый жилет, полосатые брюки и длинный сюртук. В руке у него был длинный рупор, и он испуганно отмахивался им от Татошки, который выскочил из-за ширмочки и старался укусить его за ногу. Железный дровосек с топором на плече стремительно шагнул навстречу незнакомцу.
«Кто вы такой?»
— сурово спросил он.
«Я Гудвин, великий и ужасный»,
— дрожащим голосом ответил человечек.
«Но, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня! Я сделаю все, что вы от меня потребуете!»
Путники переглянулись с необыкновенным удивлением и разочарованием.
«Но я думала, что Гудвин — это живая голова», — сказала Элли.
«А я думал, что Гудвин — морская дева», — сказал Страшила.
«А я думал, что Гудвин — страшный зверь!»
— сказал дровосек.
«А я думал, что Гудвин — огненный шар!»
— сказал лев.
«Все это верно, и все вы ошибаетесь!»
— мягко сказал незнакомец.
«Это только маски!»
«Как маски?» — вскричала Элли. «Разве вы не великий волшебник?»
«Тише, дитя мое!» — сказал Гудвин. — Обо мне составилось мнение, что я великий волшебник.
— А на самом деле?
— На самом деле, увы, на самом деле я обыкновенный человек, дитя мое.
Слезы покатились из глаз Элли от разочарования и обиды. Железный дровосек тоже готов был зарыдать, но вовремя вспомнил, что при нем нет масленки. Рассерженный Страшилов вскричал.
«Я скажу, кто вы такой, если вы этого не знаете. Вы обманщик, Пикапа-дрекапа!»
«Совершенно верно!» — отвечал человечек, ласково улыбаясь и потирая руки. «Я великий и ужасный обманщик!»
«Но как же теперь быть?»
— сказал железный дровосек.
«От кого же я получу сердце?»
«А я мозги?» — спросил Страшила.
— А я смелость?
— спросил лев.
— Друзья мои, — сказал Гудвин, — не говорите о пустяках. Подумайте, какое ужасное существование я веду в этом дворце.
— Вы ведете ужасное существование? — удивилась Элли.
— Да, дитя мое, — вздохнул Гудвин. — Заметьте. Никто, никто в мире не знает, что я великий обманщик. И мне многие годы приходится хитрить, скрываться и всячески дурачить людей. А вы знаете,
что это нелегкое занятие — морочить людям головы. И, к несчастью, это всегда раскрывается. Вот вы разоблачили меня, и, по правде сказать, он вздохнул, я рад этому. Конечно, я ошибся, впустив вас сюда всех вместе, да еще с этой проклятой собачонкой.
«Ну-ну-ну, поосторожнее!» —
сказал Татошка, оскалив зубы.
«Прошу прощения», — поклонился Гудвин. «Я не хотел оскорбить вас». «Да так на чем я остановился?» «А, вспомнил. Я впустил вас всех потому, что очень испугался летучих обезьян».
«Но я ничего не понимаю», — сказала Элли. «Как же я тогда видела вас в образе живой головы?»
«Это очень просто», — ответил Гудвин. «Идите за мной, и вы поймете».
Он провел их через потайную дверь в кладовую позади тронного зала.
Там они увидели живую голову, морскую деву, зверя, фантастических птиц и рыб. Все это было сделано из бумаги, картона, папье-маше и искусно раскрашено. «Вот формы, которые может принимать Гудвин, великий и ужасный», — смеясь сказал разоблаченный волшебник. «Как видите, выбор достаточно хорош и сделает честь любому цирку».
«Все это отвратительно, то есть я хотел сказать удивительно», — молвил Страшила.
Лев подошел к голове и сердито ударил ее лапой. Голова покатилась по полу, кувыркаясь и свирепо вращая глазами. Испуганный лев отскочил с рычанием. «Самое трудное, — вздыхая, — сказал Гудвин, — управлять глазами. Я тянул из-за ширмы за ниточки, но глаза смотрели не туда, куда нужно. Ты, может быть, заметила это, дитя мое?»
«Меня это поразило, — ответила Элли. Но я была так напугана, что не понимала, в чем дело».
«Я на испуг-то и рассчитывал», —
признался Гудвин.
«Если мои превращения и не всегда бывали удачны, все же страх посетителей не давал им заметить недостатки».
«А огненный шар?»
— вскричал лев.
«Ну, вас-то я боялся больше всех, а потому сделал шар из ваты, пропитал спиртом и зажег. Недурно горело, а?»
Лев с презрением отвернулся от великого обманщика.
«Как вам не стыдно дурачить людей?»
— спросил Страшила.
«Сначала было стыдно, а потом привык»,
— ответил Гудвин.
«Идемте в тронный зал, я расскажу вам всю историю».
История Гудвина. Гудвин усадил гостей в мягкие кресла и начал.
«Зовут меня Джеймс Гудвин. Родился я в Канзасе».
«Как?» — удивилась Элли. «И вы из Канзаса?»
«Да, дитя мое», — вздохнул Гудвин. «Мы с тобой земляки. Я покинул Канзас много-много лет назад. Твое появление растрогало и взволновало меня, но я боялся разоблачения и послал тебя к Бастинде».
Он со стыдом опустил голову.
«Впрочем, я надеялся, что серебряные башмачки защитят тебя, и, как видишь, не ошибся. Но вернемся к моей истории. В молодости я был актером, играл царей и героев. Убедившись, что это занятие дает мало денег, я стал баллонистом».
«Кем?»
— не поняла Элли.
«Баллонистом. Я поднимался на баллоне, то есть на воздушном шаре, наполненном легким газом. Я это делал для потехи толпы, разъезжая по ярмаркам. Свой баллон я всегда привязывал веревкой. Однажды веревка оборвалась, мой баллон подхватил ураганом, и он помчался неведомо куда. Я летел целые сутки, пронесся над пустыней, огромными горами и опустился в волшебной стране, которую теперь называют страной Гудвина. Отовсюду сбежался народ и, видя, что я спускаюсь с неба, принял меня за великого волшебника. Я не разубеждал этих легковерных людей. Наоборот, я вспомнил роли царей и героев и сыграл роль волшебника довольно хорошо для первого раза. Впрочем, там не было критиков. Я объявил себя правителем страны, и жители подчинились мне с удовольствием. Они ожидали моей защиты от злых волшебниц, посещавших страну. Первым делом я построил изумрудный город.
«Где вы достали столько зеленого мрамора?» — спросила Элли.
«И изумрудов?»
— спросил Страшила.
«И столько всевозможных зеленых вещей?»
— спросил железный дровосек. «Терпение, друзья мои, вы скоро узнаете все мои тайны», —
сказал Гудвин, улыбаясь.
«В моем городе не больше зеленого, чем во всяком другом. Тут все дело...»
— он таинственно понизил голос.
«Все дело в зеленых очках, которые никогда не снимают мои подданные».
«Как?» — скричала Элли. — Значит, мрамор домов и мостовых?
— Белый, дитя мое.
— А изумруды?
— спросил Страшила.
— Простое стекло, но хорошего сорта,
— гордо добавил Гудвин.
— Я не жалел расходов. И потом, изумруды на башнях города настоящие, ведь их видно издалека.
Элли и ее друзья удивлялись все больше и больше. Теперь девочка поняла, почему ленточка на шее Татошки стала белой, когда они покинули изумрудный город. А Гудвин спокойно продолжал.
Постройка изумрудного города продолжалась несколько лет. Когда она окончилась, мы имели защиту от злых волшебниц. Я был в то время еще молод. Мне пришло в голову, что если я буду близок к народу, то во мне разгадают обыкновенного человека. А тогда кончится моя власть. И я закрылся в тронном зале и прилегающих к нему комнатах. Я прекратил сношение со всем миром, не исключая и моих прислужников. Я завел принадлежности, которые вы видели, и начал творить чудеса. Я присвоил себе торжественные имена «Великий» и «Ужасный». Через несколько лет народ забыл мой настоящий облик, и по стране пошли обо мне всевозможные слухи. А я этого и добивался, и всячески старался поддержать свою славу великого чародея. Вообще мне это удавалось, но бывали и промахи. Крупной неудачей был мой поход против Бастинды. Летучие обезьяны разбили мое войско. К счастью, я успел бежать и избавиться от плена. С тех пор я страшно боялся волшебниц. Достаточно было им узнать, кто я на самом деле, и мне пришел бы конец. Ведь я-то не волшебник. И как я обрадовался, когда узнал, что домик Элли раздавил Гингему. Я решил, что хорошо бы уничтожить власти второй злой волшебницы. Вот почему я так настойчиво посылал вас против Бастинды. Но теперь, когда Элли растопила ее, мне совестно признаться, что я не могу выполнить своих обещаний.
Со вздохом кончил Гудвин.
«По-моему, вы плохой человек», — сказала Элли.
«О, нет, дитя мое, я не плохой человек, но очень плохой волшебник».
«Значит, я не получу от вас мозгов?»
— со стоном спросил Страшила.
«Зачем вам мозги? Судя по всему, что я знаю о вас, у вас соображение не хуже, чем у любого человека с мозгами»,
— польстил Гудвин Страшиле.
«Может быть, и так»,
— возразил Страшила.
«А все-таки без мозгов я буду несчастен».
Гудвин внимательно посмотрел на него.
«А вы знаете, что такое мозги?»
— спросил он.
«Нет»,
— признался Страшила.
«Понятия не имею, как они выглядят».
«Хорошо. Приходите ко мне завтра, и я наполню вашу голову первосортными мозгами. Но вы сами должны научиться употреблять их».
«О, я научусь!» —
радостно вскричал Страшила.
Даю вам слово, что научусь, эге-ге-го. У меня скоро будут мозги.
Приплясывая, запел счастливый страшила. Гудвин с улыбкой смотрел на него.
«А как насчет смелости?»
— робко заикнулся лев.
«Вы смелый зверь», — ответил Гудвин. «Вам недостает только веры в себя. И потом, всякое живое существо боится опасности. И смелость в том, чтобы победить боязнь. Вы свою боязнь побеждать умеете».
«А вы дайте мне такую смелость»,
— упрямо перебил лев, — «чтобы я ничего не боялся».
«Хорошо», — с лукавой улыбкой сказал Гудвин. «Приходите завтра, и вы ее получите».
«Она у вас кипит в горшке под золотой крышкой?»
— осведомился Страшила.
«Почти что так. Кто вам сказал?»
— удивился Гудвин.
«Фермер по дороге в Изумрудный город».
«Он хорошо осведомлен о моих делах»,
— коротко заметил Гудвин.
«А мне вы дадите сердце?»
— спросил железный дровосек.
«Сердце делает многих людей несчастными», — сказал Гудвин. «Не очень большое преимущество — иметь сердце».
«Об этом можно спорить»,
— решительно возразил железный дровосек.
«Я все несчастья перенесу безропотно, если у меня будет сердце».
«Хорошо. Завтра у вас будет сердце. Все-таки я столько лет был волшебником, что трудно было ничему не научиться».
«А как с возвращением в Канзас?» — спросила Элли, сильно волнуюсь.
«Ах, дитя мое, это очень трудная задача. Но дай мне несколько дней сроку, и, может быть, я сумею переправить тебя в Канзас».
«Вы сумеете, обязательно сумеете!» —
радостно вскрикнула Элли.
«Ведь в волшебной книге Веллина сказано, что я вернусь домой, если помогу трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний».
«Вероятно, так и будет», —
согласился Гудвин и наставительно добавил.
«Волшебным книгам надо верить, а теперь идите, друзья мои, и чувствуйте себя в моем дворце как дома. Мы будем видеться с вами каждый день, но никому». «Никому не открывайте, что я обманщик!»
Друзья, довольные, покинули тронный зал Гудвина. А у Элли появилась твердая надежда, что великий и ужасный обманщик вернет ее в Канзас. Исполнение желаний. Чудесное искусство великого обманщика. Утром Страшила весело пошел Гудвину получать мозги.
«Друзья мои!» — скричал он. «Когда я вернусь, я буду точь-в-точь, как все люди!»
«Я люблю тебя таким!» —
просто сказала девочка.
«Это очень хорошо, но посмотришь, каков я буду, когда великие мысли закопошатся в мою мозгу!»
Волшебник встретил Страшилу приветливо.
«Вы не рассердитесь, мой друг, если я сниму с вас голову?» — спросил он. «Мне надо набить ее мозгами».
«О, пожалуйста, не стесняйтесь!» —
весело ответил Страшила. «Снимите!